Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам, и мы начинаем, конечно, нашу передачу с поздравления, потому что осенние праздники-то у нас продолжаются, так что, друзья, гуляем. Рош ха-Шана, Йом-Кипур, и сегодня мы отмечаем Суккот, праздник кущей, как еще можно назвать. Интересный праздник вообще, если говорить о еврейских праздниках, то они полны своих тайн, потому что вот почему, наверное, лучше сейчас ответит Илья Хаймович, который сегодня у меня в гостях, миссионер и помощник руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России. Илья, шалом!
Дорогие, шалом!
Ну что, вы, пожалуйста, тоже настраивайтесь, потому что Суккот – праздник интересный, веселый, полный разных тайн, как мы уже сказали. А, наверное, все-таки тайны, они связаны с тем, что эти праздники, они придуманы, ну, не людьми. Ну, у нас же есть праздники, которые просто люди придумали. Вообще, это хорошее дело – придумывать праздники. Но это такие особые даты, которые установил Господь сам. И мы видим библейское основание этих праздников. Вот поэтому думаю, что для нас это важно очень об этих основаниях узнать, посмотреть на те послания, которые нам каждый год эти праздники говорят, и, конечно, посмотреть, как они проходят, и, может быть, тоже присоединиться к этим удивительным праздником. Еще раз повторюсь. Дорогие, мы выходим в прямой эфир, поэтому, пожалуйста, вы нам давайте обратную связь, пишите. Вот если вы хотите что-то узнать о празднике Суккот, вот никогда вы его не отмечали, не слышали, а может быть, что-то слышали, у вас есть как раз вопросы, именно поэтому пишите. И, конечно, пользуйтесь нашим архивом, потому что вы можете зайти на главную страницу «Медиатеос», найти передачу «Шалом» и посмотреть весь наш богатый архив. Я думаю, что он вам понравится, и вы возьмете для себя что-то полезное. И, конечно, если вы захотите нас поддержать молитвенно, финансово, мы тоже будем очень благодарны вам. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами вот во всех смыслах. Напомню, что с вами Татьяна Ваганова, Илья Хаймович, и мы, наверное, начнем как раз с библейского основания, чтобы нам не быть голословными, потому что я уже сказала, что праздник этот придуман не людьми. Илья, вот где в Библии, в Танахе, скорее всего, есть место, которое нам говорит о том, что вот есть такой праздник Суккот?
Ну, одно из мест, таких, скажем, основных мест, это Левита, 23 главы, 23 глава, 42 по 43 стих, где написано, что Бог говорит: «В семь дней туземец и израильтянин должны жить в кущах, чтобы вы знали, что я поселил вас в кущах. Эти семь дней я Господь».
Илья, это... извини, пожалуйста, извини, что тебя перебиваю, но у нас здесь просьба к тебе, пожалуйста, опусти микрофон. Вот просьба от звукорежиссера.
Хорошо.
Вот спасибо большое. Надеюсь, что сейчас тебя будет тогда слышно лучше. Так, продолжаем про кущи.
Да, и что такое кущи? Кущи – это в нашем, скажем, русском таком переводе. На самом деле, на иврите это слово означает сука. Сука – это в буквальном переводе это шалаш. И мы знаем, что из Писания Бог вывел народ Израиля из Египта и повел в пустыне. И вот как раз в пустыне народ Израиля жил в этих кущах, в этих шалашах, так скажем. И это было памятное действие по многим причинам, потому что когда ты живешь в стенах, когда ты живешь в квартире, тебя окружают стены, тебя окружает дверь с замками. В современном обществе мы понимаем, что это такое, да, мы обязательно закрываем двери, мы ощущаем себя как-то закрытыми, мы ощущаем себя вольготно в этом состоянии. То если брать в палатке, даже когда мы на природе выезжаем, скажем, куда-то к реке летом, когда тепло, мы себя так не ощущаем. потому что все-таки палатка – это не каменные стены, это не что-то такое долговечное, это все временное. Но самое интересное, что сука – это не просто даже палатка, это такое сооружение, причем в Талмуде описаны определенные правила, как его нужно строить и какая она должна быть. Вот на самом деле сука, она не плотно закрытая, скажем так. Mm-hmm. Есть мнение некоторых мудрецов, которые писали, что как минимум две стены должны быть закрыты. Есть мнение, что три стены должны быть закрыты, но не полностью. То есть четвертая должна быть просто стена, прикрыта там какой-то доской. А вот крыша должна быть не плотно закрыта вообще. То есть ее покрывали ветками плодовых деревьев, причем нельзя, кстати, присоединить сюда ветку какого-то дерева, которое растет рядом. То есть нужно было срезать обязательно ветки плодовых деревьев, плотно укрывать крышу, причем по традиции не должна быть она слишком густой, это покрытие, или слишком редкой. То есть не должны солнечные лучи туда проникать с одной стороны, но с другой стороны не должно быть так закрыто, что вообще не видно было ничего. То есть все равно должны быть какие-то щели.
Слушай, ну если ты столько всего интересного подрассказал, извини, что в этом моменте тебя хочу перебить, просто ты сразу объясни народу, а для чего все эти сложности-то нужны? Вот именно там эти три стены, там, чтобы покрытие было определенное. Для чего?
Ну, опять-таки, Талмуд, он объясняет, для того, чтобы человек не чувствовал себя слишком защищенным. А для чего это делается? Дело в том, что мудрецы так объясняют, что практически весь год мы живем в домах каменных, которые нас защищают, мы чувствуем себя там хорошо, вольготно, и от этого как-то наше эго, оно немножко поднимается. Вот я заработал эти деньги, я имея какое-то богатство, я имею что-то. А вот когда эти 7 дней, кстати, идет этот праздник, Суккот, я все эти 7 дней живу в какой-то постройке, может быть, даже возле дома, который находится, но оно не защищает меня, например, от дождя, оно не защищает меня от порывов ветра, оно, может быть, не защищает меня еще от каких-то воздействий, которые сверху этой щели могут проникать, где я буду спать, где я буду есть, где я буду общаться, то я ощущаю себя не столь вольготно. Я ощущаю себя каким-то ранимым, может быть, не совсем защищенным. Но тогда, с другой стороны, я приближаюсь больше к Богу, я больше завишу от Него. Вот что важно понять, вот этот смысл суки, почему важно было хотя бы эти 7 дней в году жить в этой суке, чтобы осознавать свою причастность от Бога, что зависимость от Бога, что Он на самом деле защищает меня, и Он является моим покровом.
Ну, слушай, мы уже практически вот к одной тайне прикоснулись, да, для чего вообще нужен этот шалаш, и почему там все должно быть таким, ну, достаточно шатким, чтобы мы чувствовали действительно такую прямую зависимость от Бога. А что еще можно сказать, что еще про Суккот? Если мы опираемся на библейскую, историческую традицию, что там еще делали и какие смыслы за этим стояли?
В Суккоте очень много разных традиций и разных символов, но основные символы – это суки, вот эти шалаши, в которых живут евреи по всей диаспоре, ну, скажем, в Израиле точно они живут, потому что, я, по-моему, уже говорил в какой-то одной из передач, что мы были на компании однажды в 2008 году и как раз попали на это время Суккот, и мы ходили, раздавали листки, буклеты, и как раз я видел, что представляют себя эти суки, постройки. И даже так дерзнул положить один листок под палатку туда. Может быть, человек проснется и прочтет.
Слушай, вообще классно, молодцы, молодцы, что да, это сделали. Но вот я хочу обратить внимание, смотри, как, ну, на мой взгляд, знаково. То есть получается, что этот праздник отмечают практически так же, как вот в древние времена. То есть вот сделали суку, вот мы читаем, да, еще со времен Танаха, и сейчас люди продолжают это делать и у себя во дворах, и на крышах. Да. Да, и надеюсь, что они не забывают, да, все-таки про то значение, о котором ты сейчас говорил.
Вот именно это значение, Татьяна, я не могу тебе сказать, осознают они ли это или нет. Я думаю, если они посещают как минимум синагогу, то в синагоге дается такое понимание. Поэтому мы сейчас продолжим об этом говорить, и в связи с этим я хочу сказать, что второй важный символ этого праздника – это лулав. Что такое лулав? Это соединение трех растений, и добавляется еще один плод – это этрог. Это этрог – это особый сорт цитрусовых. Очень похож на лимон, но он такой немножко продолговатый и немножко пупырчатый.
Он да, имеет... вот у меня была честь такая, я лицезрела. Это все было очень интересно на самом деле. Помню, как ребята приносили к нам на эфир, по-моему, вот года два назад.
Да. И три растения – это, во-первых, основное растение – это лист финиковой пальмы. Он такой... очень высокий и узкий. То есть он его срезает молодым, пока он еще не раскрылся. Он как бы такой позвоночник, хребет вот этого самого, скажем, букета. Второе растение – это речные вербы. Это листья такие продолговатые, ветка речной вербы. И третье растение – это мирт. Вот эти три растения, их как бы, как вот такой букет связывают веревкой, чтобы они крепко держались. И четвертый плод – это этрог. Вот это тоже один из символов праздника. Но что он означает, этот лулав? Он означает то, что вот этот букет символизирует, и плюс этот этрог символизирует четыре разных... четыре разных сословия людей.
Вида людей. Есть... Только в микрофон, да. В микрофон говорим, мы тебя слышим прекрасно.
Да, 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 да. Есть люди, которые на самом деле исполняют Тору и делают добрые дела. Это вот, как объясняет Талмуд, это этрог. То есть он и пахнет, и он имеет вкус. Есть люди, которые только исполняют Тору, но дел у них практически никаких нет, да? Это вот финик, например, он вкусный, но он не пахнет, допустим, да? Есть люди, которые, наоборот, делают добрые дела какие-то, но не исполняют Тору. Это мирт, он пахнет, но у него никакого плода нет, вот у мирта. А вот есть люди, которые не исполняют Тору и не делают добрых дел. Это образ речной вербы. Но на самом деле это...
Илья, извини, пожалуйста, перебиваю. Не говори в микрофон и не держи
хорошо.
Его. Не надо. Ага, вот да, так лучше. Прощения. Спасибо. Ага.
Да, так, ага. Но самый главный смысл вот этого лулава в том, что почему его связывают вместе. Потому что какие бы мы ни были, мы составляем один народ. Поэтому мы все, какие бы мы ни были, хорошие, плохие, верующие, неверующие, мы составляем один народ, и Бог нас создал, поэтому мы как бы друг друга должны дополнять. А тот, кто неверующий...
Слушай, я вот слышала такую версию, смотри, с одной стороны говорят, что лулав – это про вот разных людей, но евреев. Вот то, что ты сейчас назвал, да, то есть те, которые делают добрые дела, допустим, на Тору не читают, там те, кто и Тору читает, и добрые дела делают, ну и так далее, не будем повторяться. А есть еще версия такая, что в этот букет еще входят, ну как бы вообще все народы. И вот как бы мысль следующая, что евреи вообще молились не только вот за разных евреев, которые составляют этот букет, но вообще как бы за всех людей. Вот как ты эту версию поддерживаешь?
Да, конечно, конечно. В мессианском понимании конечно же, вот эта связка этих растений, они олицетворяют весь народ, который живет на земле. Все народы, которые Бог создал. Потому что на самом деле, конечно же, скажем, в частности, в иудаизме есть такое понимание, что всякий пришелец, который приходил на праздник, он также присоединялся к народу Израиля. Поэтому даже в иудаизме есть такое понимание, да? Туземец, пришелец. В храме, как мы знаем, были дворы, куда входили даже неверующие люди и не евреи даже. То есть это тоже говорило о том, что евреи с Божьей помощью, конечно, Бог давал понимание, что даже не евреи могли присоединяться к народу Божьему. Или в понимании иудаизма, или просто праздновать вместе, радоваться. Поэтому, конечно же, это смысл, он очень практикуется и сегодня, и сейчас тоже. Мы знаем, в Израиле очень много туристов, которые приезжают именно на этот праздник, не евреи, которые вместе с евреями радуются и веселятся в этот праздник.
Да, но он очень интересный. Вообще еврейские праздники интересны, если вы заметили, мы вот об этом же рассказываем. Да, как они проходят и что означают эти традиции. Но если мы, скажем, говорим об этом празднике, в общем, вот скажи, это больше праздник про прошлое, про настоящее или будущее все-таки, когда речь идет о таких древних праздниках, как Суккот?
Ну, если отвечать на твой вопрос, то я скажу так, что этот праздник, он говорит как о будущем, как о настоящем, так и о прошлом. Или, так скажем, связать эти все три понятия есть в этом празднике. Например, о чем мы говорим о будущем? О том, что на самом деле будущее – это, в смысле, о прошлом. О прошлом – это то, что Бог заповедовал жить в куще. Мы это читаем в Писании, сейчас в кущах никто не живет. Мы знаем, что евреи по всей стране живут вот в таких шалашах, но они мало напоминают те кущи, которые были раньше. Вот это как бы то, что говорится о прошлом. То, что о настоящем, это то, что сегодня и делается в Израиле, приносится много плодов на этот праздник. Плоды, они росли всегда, поэтому... Это также один из важных символов этого праздника, когда собран основной урожай, и вот эти все плоды, которые растут в Израиле, это и финики, и гранаты, и виноград, и инжир, и много других плодов, это все приносится и есть в каждом доме, приносится в синагогу, и в синагоге это также это очень красиво все украшается. Ну, мы знаем, есть праздник жатва в церквах. Вот сейчас она идет, это праздник, он, мне кажется, взят именно от этого праздника Суккот. То есть мы знаем, что многие церкви украшают очень красиво, в нашей церкви очень это красиво, традиционно каждый год красивый стенд из всех этих фруктов красивых. Вот. Это тоже напоминает нам о том, что Бог благословляет людей дарами. И, конечно же, как можно не принести, не прославить его этими фруктами, которые у нас растут в наших широтах. Ну, в Израиле, конечно, их намного больше, и они более красочные, более красивые, вкусные, наверное, но поэтому сегодня в настоящем люди приносят эти дары, они питаются этими дарами. А что говорит о будущем? А будущее, кстати, мне кажется, оно чисто мессианское. Почему? Потому что мы читаем в Откровении, в 21 главе, 3-4 стих, что Бог говорит, вот все скиния Бога с человеками. Что такое скиния? Вот скиния как раз, оно в иврите, оно как раз есть понятие, что скиния – это есть кущи на самом деле. Это есть те кущи, которые написаны в Ветхом Завете. То есть в будущем мы знаем, что Бог будет со своим народом, имеется в виду не только с евреями, но со всеми верующими людьми вместе. И еще интересное событие, которое записано в книге Захария, в 14 главе, в последних стихах описано о том, Захария 14 глава, 16 по 18 стих, описано, что все те народы, которые воевали против Иерусалима, будут приходить на праздник Суккот, на поклонение Богу Саваофу. А если кто не придет на этот праздник, у того не будет дождя. И там приводится в пример Египет. Если Египет не придет, то у него не будет дождя. Это уже отсылка к нам в тысячелетнее царство. Есть такая версия, что это говорится именно о тысячелетнем царстве, когда перед этим будут закончены все войны, и Армагеддоны все будут закончены, и потом наступит уже тысячелетнее царство. И те народы, которые воевали, не все же будут жить в Израиле, правильно? Но те народы, которые воевали против Израиля, они должны будут обязательны, к ним как бы обязательная отсылка, что если вы не придете на этот праздник, то у вас не будет дождя. Мы понимаем, что дождь – это Божье благословение. И как раз о дожде, что еще можно сказать о воде? Это праздник также символизирует воду, которая в Израиле просто необходима. И седьмой день, мы уже говорили, да, что этот праздник идет 7 дней.
7 дней,
последний,
да.
Да, последний день, особый такой праздник, он говорит о водном возлиянии. Вот это как когда священник восклицает «Хашана раба», то есть «Великая осанна», «Слава Богу». И читаются псалмы с 120 по 134 псалмы. И в древности, когда существовал храм, священник поднимался с Силамского источника, внизу, который находился, поднимался на гору, в Иерусалим возливал 7 раз воду на жертвенник. И все это была целая процессия, было много веселья. И Иисус в Евангелии от Иоанна, кстати, написано в 7 главе о том, что как раз в этот великий праздник подошел и сказал, что у кого нет воды, возьмите у меня и пейте, потому что я и есть источник воды. И это было знаковым событием, потому что как раз это была та церемония возлияния воды. И люди понимали, о чем идет речь, что без воды не будет благословения, особенно в таком засушливом климате, как в Израиле. А Иисус в это же время подходит и говорит, что я есть источник настоящей воды, и кто захочет, можете идти и пить.
А кто то есть это прямая меня, отсылка к этой традиции на Суккот.
Конечно, конечно. Mm-hmm. А кто уверует, он дальше продолжает, то того потекут воды, воды живой из чрева их. То есть это образное понимание, что человек, который уверует, он не сможет молчать, он будет продолжать напоять вот этой духовной водой всех остальных людей, которые жаждут Божьего
присутствия. Да, слушай, ты прям предвосхитил мой вопрос, потому что я хотела тебя спросить о традициях, которые именно были во времена храма и которых нет сейчас, потому что храма нету, и поэтому традиции тоже такой нет, водной. И еще была очень интересная вот эта вот традиция еще огня, да, когда зажигали минору, храм стоял на высоком месте, это минора, и свет от нее был виден по всей земле, и тоже слова Христа «Я свет этому миру» была отсылка именно вот на свет миноры,
на который этот праздник, конечно. Угу. Конечно, просто есть такое понимание, что вот эта минора, которая была на горе храма, она просуществовала аж до праздника Ханука, потому что Ханука – это тоже праздник света, вот, где каждый зажигает уже не минору, а Ханукию. Угу. Вот, поэтому да, этот праздник, он имеет много значения и значение воды и огня, света. И самое, как бы, сердцевина этого праздника – это радость. Потому что священники говорят, что да, в этом празднике каждый должен радоваться о том, что Бог не оставляет нас, Он всегда с нами. И мы это видим в тех произведениях земли, которые постоянно вырастают. У нас есть хлеб на нашем столе, у нас есть фрукты, у нас есть все необходимое, поэтому мы должны прославлять Бога за это, вот, что у нас есть все необходимое, и мы можем славить Его. Но также этот праздник, как я уже говорил, говорит нам о будущем, что Бог на самом деле хочет жить с нами в будущем, в вечности. Он желает, чтобы мы могли спастись, и чтобы мы вместе с Ним жили в этой скинии, чтобы мы имели вечную же радость. Потому что на земле, мы понимаем, это временная радость. Сегодня у нас радость, а завтра у нас, может быть, скорби, завтра у нас, может быть, проблемы. Вот поэтому в вечности мы не будем иметь таких трудностей, а мы будем вечно ликовать с Богом. Поэтому, как Иисус сказал, кто уверует в меня, у того потекут эти воды, и тот будет вечно со мной. Верующий у меня имеет жизнь вечную, так написано в Писании.
Да, кстати, поэтому... очень символично то, что мы говорим сегодня о празднике Суккот, плодах, и вот твой замечательный ребенок рядом. Как зовут-то, Илья, ты нам скажи.
Это
весь
Эмма,
народ же
Эмма.
Видит.
Эмма.
Эмма, привет тебе.
Скажи,
привет.
Привет.
Ну вот, видишь, как молодец, поздоровалась со многими людьми на весь мир. Друзья, вы продолжайте нам, пожалуйста, вопросы писать, потому что мы сегодня о Суккоте говорим, пытаемся прикоснуться к тайнам этого древнего праздника, который актуален и по сей день. И вот нам пишут шалом, поздравления. Дорогие, вам тоже шалом, спасибо, что вы с нами. И Юлия такой комментарий, значит, написала: в этом году нельзя у шпиназов принимать в куще. Вот что это? Ты можешь прокомментировать?
Да, конечно.
Во-первых, кто такие шпиназы? Ты нам расшифруй, пожалуйста. Во-вторых, почему их кущи нельзя принимать?
Ну, вот то, что нельзя принимать, я первый раз об этом слышу, потому что об этом я даже не знал, что почему именно в этом году. Может быть, из-за карантина, я не знаю. У шпиназы это в иудаизме считается это жители неба. Это Авраам, это Исаак, это Яков, это патриархи, еще есть некоторые люди, это Аарон, Моисей, Давид, Иосиф, Йозеф. Это те основные лидеры, которые очень знаковые в Ветхом Завете, которые являются примером для каждого иудея. Поэтому считается, что... Да, в этот праздник должны они приглашать их в кучи свои, чтобы каждый день кто-то из них приходил и присутствовал. Даже есть особая молитва, приглашение их в кущи.
Вот в чем почему... смысл. Ага,
да,
понятно.
Но почему именно в этом году их нельзя приглашать, я не знаю. Может быть, из-за карантина, чтобы они не заболели.
Потрясающе, да. Юль, вы нам напишите, почему нельзя у шпиназов принимать в кущи в этот раз. Слушай, а, кстати, как этот прием-то идет? Им какое-то место готовят, специальный стол, специальное
да.
место отводится за столом трапезным?
Ну, дело в том, что каждая община еврейская, я имею в виду, есть разные общины, есть и горские евреи, есть ашкеназские евреи, есть и сефардские евреи, есть даже внутри каждой общины есть свои направления. Они по-своему это делают. Ну, например, одна из общин говорит, что так же, как на Песах оставляет определенный стул и бокал для пророка Илии, то также и на праздник Суккот ставят отдельные стулья для этих ушпиназов, которые должны прийти. И они, есть специальная молитва и приглашение, что они просят Авраам, там, Ицкак, приходите за наш стол и разделите с нами трапезу. То есть это образное понимание, конечно, они, в реальности они не приходят, но есть приглашение, что мы готовы вас принять за нашим трапезом.
Понятно, потому что, знаешь, кто-то может понять, например, что как-то вызывают, может быть, устраивают спиритические сеансы, вызывают духов Моисея и еще кого-то. Друзья, да, здесь все символично.
Да.
Смотри, Юля,
да.
Юля нам написала, что наш юмор оказался прям в цель, что это правило ввели сейчас из-за короны. Да, ну еврейское чувство юмора, оно просто, знаете, побеждает все и вся. Ребята, вы
замечательные. Да, но вы знаете, есть люди, которые все это принимают за натуральную монету, да, но на самом деле мы знаем, что для Бога нету никаких преград. Мы знаем, что вот это чисто человеческое понимание, что у нас есть какие-то преграды. Но когда мы с Богом, у нас нет никаких преград. Мы с ним, и мы имеем большую силу, чтобы превозмогать все преграды нашей жизни. Вот это тоже очень важно понимать, что с ним мы сильны. И когда мы вместе в этой связке, мы еще больше сильны, и мы можем многого добиться.
Да, можно сказать только аминь. Дорогие, вы к нам присоединяйтесь, потому что мы продолжаем говорить о Суккоте. Все ваши вопросы, комментарии, пожалуйста. Может быть, вы еще знаете о каких-то традициях, о которых мы сейчас вот не рассказали с Ильей. Может быть, у вас был какой-то интересный опыт проживания этого праздника, или вы получили какое-то особое откровение, когда стали его отмечать. Вы нам пишите, мы будем зачитывать, потому что это правда очень интересно. Смотри, ты упомянул о празднике жатва, который проходит во многих христианских церквях и конфессиях, праздник урожая. Также отсылка идет, конечно, к жатве и духовной, и к последнему времени, и ко многим другим еще тоже таким смысловым нагрузкам христианским. И, значит, также была твоя мысль, что этот праздник, он как бы вышел из Суккота. Скажи, а почему сейчас, когда отмечают вот праздник жатвы в христианских церквях, практически никогда не упоминается о Суккоте, о том, с чего все началось, и как-то вот этот праздник остается только для евреев, вообще в какой-то тени? Почему так?
Таня, мне сложно ответить на этот вопрос. Это зависит, от пастора церкви, от общины какой-то. Если сказать конкретно, допустим, в нашей церкви, в которой я хожу в Центральную церковь Евангельских Баптистов, наш пастор очень открыт к Израилю, и он всегда благословляет Израиль и, кстати, напоминает о тех праздниках еврейских, которые происходят в данный момент. И о жатве он говорит о том, что это тоже отсылка к празднику Суккот. В других церквях это, может быть, нет. Почему? Потому что, наверное, еще не пришло время им это осознать. Вот я знаю, что были церкви, мне мама даже рассказывала, что есть церкви, которые раньше никогда об этом не говорили, говорили, зачем благовествовать евреям, надо все вместе. Там, китайцам там, и так далее, но никогда за Израиль даже не молились. То сейчас они уже по-другому говорят, они уже и благословляют Израиль, то есть пришло какое-то время, когда они это осознали. Я так думаю, что среди, скажем, пасторов нету антисемитов, у них же нету ни любви к Израилю, нет, конечно, просто они еще не пришло это время для осознания их.
Потому что, вот ты знаешь, опять же, может, это моя позиция, но мне кажется, что когда мы говорим о вообще Библии, о Христе, о первых апостолах, как-то сразу вспоминается, что они евреи, и хочется побольше узнать о том, чем же они жили, вообще об их традициях, о том, что было для них важно. Может быть, слава Богу, конечно, я не одна такая, и много людей все больше и больше открываются, поворачиваются в сторону как раз Израиля. Потому что это наши корни, куда же мы без них?
Да, правильно? Просто время меняется, есть уже много таких факторов, которые приближают нас к Израилю. Например, у России с Израилем нету виз, и до недавнего времени многие могли побывать в Израиле. Более того, есть сближение с иудаизмом сейчас, иудео-христианский диалог, где, я знаю, многие церкви участвуют в этом движении, и поэтому это тоже приближает людей к Израилю, к пониманию, что мы едины с народом Божиим. Хотя и сами мы тоже народ Божий, но я имею в виду с еврейским народом. Поэтому есть вещи, которые сближают в этом плане, это в это последнее время. Потому что все-таки верующий человек, смотря на то, что происходит в мире, понимает, что мы идем к концу времен. То есть все, что происходит в этом мире, и в том числе эта пандемия, когда экономика многих стран просто останавливается, мы понимаем, что долго это не может продолжаться, иначе все встанет вообще. Поэтому мы понимаем, что мы даже зависим от Бога сейчас. И я знаю, что многие люди сейчас стали задумываться об этом.
Такой получился вообще масштабный Суккот. Мы все сейчас сидим в этой суке и понимаем, насколько шатко очень, да? И что полагаться на себя как-то не получается, потому что какие-то есть вещи, которые от нас не зависят. И мы здесь вспоминаем о Боге. Нам продолжают писать, передавать приветы. Шалом, Алексей, вам тоже шалом. И Юля, спасибо вам большое, напоминает о фильме «Ушпинас», как празднуют ортодоксы Суккот. Да, вы посмотрите его, друзья. Такая хорошая комедия и с интересными смыслами. Поэтому, да, Юль, спасибо вам, что написали. Хорошо, смотри, если мы продолжаем говорить о Суккоте, вот, ну, как вот сейчас его можно было бы отметить? Вот вообще, если мы говорим о евреях, не евреях, вот как мы поняли, евреи, они продолжают строить шалаши, мессианские евреи тоже их делают, и там заходят, в них молятся, вот, вспоминают вот эти смыслы. А, скажем, что еще, допустим, делают евреи? Как они еще отмечают этот праздник, помимо шалаша?
Как они отмечают? Ну, надо поговорить еще и о тех еде, которые кушают, скажем так, наверное.
Ну, куда же без еды? Да, евреи и еда – это понятие плотно совместимое.
Да. Вот, поэтому... Ну, что-то особенное на Суккот, я не знаю, что это делают конкретно. Я знаю, готовят такую еду, которая нам понятна. Ну, например, долма. Если вы знаете, что такое долма, это
голубцы
из виноградных листьев. Вот это кушают евреи, в принципе, в Израиле также. На праздник Суккот также они кушают обычно.
Все армяне сейчас возрадовались тоже.
Ну почему? Долма это, я не знаю, конечно, я жил на Кавказе, и на Кавказе готовили долму практически каждый народ, не только армяне, и все остальные тоже. Это такое, скажем, международное кушание. Я бы так
сказал. Да? Ну смотри, это новость для меня. И вот первый раз долму армян именно попробовала, поэтому... И даже не знала, что израильтяне тоже долму едят. Вот прям для меня сегодня откровение. Интересно.
Конечно. Может быть, возможно, это понимание везли им горские евреи, потому что горские евреи, они тоже делают долму, и это считается как бы их... привилегии, так скажем. Поэтому я не знаю, понимаете, это сложный вопрос, кто первый придумал что. Поэтому мы сейчас говорим о том, что кушают на Суккот. Второе, что кушают, это просто сами обычные голубцы, которые мы знаем. Это те же мясо, но только уже в молодой капусте с шампиньонами, с корицей, добавляют соль, чеснок, я имею в виду фарш, и рис.
Как интересно, хозяйки, берите себе на заметку вообще просто попробовать такое кушанье сделать.
Да, имеется в виду фарш, обычный фарш, говяжий, конечно, естественно, добавляет туда рис, корицу, некоторые добавляют даже немножко меда, говорят, что таким образом мясо более мягкое становится, то есть немного, а немножко. Вот, все это заворачивается в вареный свежий капустный лист, укладывается вниз в большую кастрюлю, накрывается крышкой, добавляется вода. Некоторые используют еще куриный бульон, туда добавляют вместо воды. И это варится до полной готовки, вот, когда становятся уже мягкие листья.
Слушай, ты так подробно рассказал, как практически в каких-то передачах, как будто бы ты сам это готовил.
Ну, на самом деле, скажем так, я люблю готовить, когда у меня есть время. Вот.
Но, то есть ты прям можно сказать. Понятно.
К сожалению, у меня времени не так много, поэтому жена готовит, но когда я остаюсь один, я сам готовлю, потому что мне это нравится процесс.
В общем, дорогие, рецепт голубцов от Ильи Хаймовича вы можете пересмотреть, записать и сделать это кушанье. Насладиться не только на праздник Суккот, но и на Суккот тоже. Смотри, а вот эти вот голубцы, долма, там еще какая-то пища на Суккот, она свою... Да, она имеет какую-то вот уже нагрузку, вот почему именно вот голубцы, допустим, как вот молочные продукты, я помню, мы рассказывали, или яблоки с медом, да, вот на Рош-Ашана, потому что яблоки вот это такое напоминание о нашем грехопадении, мед это Божья благодать, а вот здесь еда имеет какую-то
Как объясняют некоторые толкователи, они говорят, что человек должен полностью радоваться, когда он сыт. Вот когда человек сыт, он действительно может хорошо порадоваться. А когда он голоден, ну, мы понимаем, что мясо – это источник, как говорится, для многих мужчин особенно, это источник питания хорошего такого. Поэтому, конечно, не надо наедаться, но если ты как говорится, не голоден, если ты поел, то ты можешь полностью радоваться о том, что Бог тебе даровал, и ты можешь осознавать это в полной силе своей.
Просто интересно, заметила, знаешь, такое противоречие, что, например, мы строим суку как раз вот такую, ну, ветхую, чтобы понимать свою зависимость от Бога, но едим все-таки сытную пищу, но едим все-таки мясо.
Да, но Тань, понимаешь, Татьяна, дело в том, что мы едим то, что Бог нам даровал. Не надо забывать, что я еще не упомянул, что в этот праздник приносились также жертвы, от которых потом питался весь народ. То есть приносились жертвы, которые в храме приносились, они отдавались священниками, но также делали, как бы приносили жертвы во имя Бога и в каждой семье. То есть в каждой семье были и мясо. И, конечно же, как же без мяса праздник-то? Если, как говорится, есть стада свои, есть барашки, как, это же самое вкусное, что можно сделать, шашлык, там, я не знаю, еще какое-то мясо. И, конечно же, как же без этого? Но опять-таки это все отсылка к тому, что Бог тебе даровал. Радость в том, что Бог не забывает о тебе, и Он всегда с тобой, и Он дает тебе все необходимое, чтобы ты был доволен. Но сука, как раз-таки, это то жилье, в котором ты живешь, и ты должен осознавать вот именно зависимость от Бога, что не все так крепко, не все так, как говорится, закрыто.
Ну вот, да, поэтому. Что далеко не все зависит от тебя, помни о том, что все-таки ты ходишь под Богом, да, как люди говорят.
Да, и, кстати, вот эта сука, я еще не успел сказать, в том, что она напоминает наши тела, временные тела, которые Бог нам дал в этой жизни, но в будущем, если мы дойдем до вечности вместе с Ним, то мы, у нас будут уже другие тела, у нас будут уже прославленные тела, которые никогда не будут болеть, которые никогда не будут ныть, и они будут в вечности, мы будем иметь совсем другие тела, которые, в которых будет прославляться сам Господь. То есть, например, мы знаем Ишуа, когда он воскрес, он проходил сквозь стены. Можете себе представить такое, друзья?
То есть, просто, такая... да, каждый, просто современные блокбастеры отдыхают, да, здесь...
Конечно, конечно.
Да, это все реально, дорогие, да, помните, на самом деле, что все это реально. Вообще наша жизнь полна чудес, просто мы этого не замечаем. Кажущиеся простые явления, на самом деле это настоящее чудо. Вот светит солнце, да, там, я не знаю, вот ту воду, которую мы потребляем, хлеб, который едим. И о каждом из этих явлений можно просто целый фантастический фильм составить. Нам пишет Слава из Хабаровска, что всегда жду программу, спасибо. Слава, вам спасибо, что вы нас смотрите, и вам шалом, и, конечно, с праздником, шалом. С праздником Кущей. Слушай, ну у нас время осталось немного, поэтому давай мы еще раз вот сделаем акцент на мессианском значении праздника Суккот. Мы поговорили уже о тех традициях, которых сейчас нету, они были храмовые, а вот традиции, значит, посвящения воды, огня и отсылки Христа на эти традиции, его слова там, что я вот вода живая, и вы, значит, тот, кто приходит ко мне, значит, не будет жаждать и так далее. Про свет тоже мы поговорили. А какие еще мессианские значения мы можем вот в празднике увидеть?
Ну, в принципе, мы уже поговорили о некоторых из них. Я просто напомню, что в иудейской традиции, допустим, лулав означает народ Божий, евреев, которые есть разные, которые верят, которые не верят, но все они вместе составляют одно общество. В мессианском значении имеется в виду уже все народы, которые Бог собирает, которые Бог создал. И он также напоминает им радоваться о том, что Бог даровал, в частности, и, я думаю, на праздник жатвы, который есть в церквах, это тоже радость. Люди тоже радуются, что и молитва за то, что Бог дал нам даровал. То теперь в мессианском значении мы все народы вместе. Бог нас связывает одной ниточкой, и мы должны, как мы уже говорили сегодня, даже если мы не евреи, мы должны помнить о библейских праздниках, которые Бог нам даровал, потому что они имеют глубокий смысл. О том, что мы говорили о вечности, то да, вот как раз это мессианские значения, что иудаизм не говорит о том, что не дает отсылки в книге Откровения, не говорит о тысячелетнем царстве. А мессианское значение, да, будет время, когда верующий человек в Иешуа будет в тысячелетнем царстве, и где будет править сам Иешуа. Он будет в храме править, и все верующие в него будут иметь какое-то значение в этом тысячелетнем царстве. И те люди или потомки тех людей, которые воевали против Израиля, они обязательно, как бы упоминаются в книге Захарии в 14 главе, что они обязательно должны будут приходить на этот праздник на поклонение. А если они не придут, у них не будет дождя, то есть у них не будет урожая. То есть это как бы такое грозное упоминание Бога, что если вы это не будете делать, вы были врагами Израиля, вы шли против него, а теперь будьте любезны приходить каждый год на поклонение к Богу, к Иешуа, на этот праздник. Также мы говорили с вами о тысячелетнем царстве, не о тысячелетнем, а о вечности, где Бог будет обитать со скинией вместе с теми людьми, которые были верны ему, которые шли за ним. И Бог говорит, все скинии Бога с человеками. То есть там будет множество людей разных национальностей, не только евреи, которые будут вместе с ним обитать вечность. Вечно. Это, конечно, нам сложно понять сейчас, что такое вечность, но Бог говорит, что это будет прекрасное жительство с ним. Потому что на самом деле у Бога изначально, с самого начала творения, была такая мысль обитать с человеком вечно, со своим творением. Но вот по случаю воли Божией так не получилось. Да. Да, мы знаем, что нужно было пройти тысячелетия, чтобы потом восстановить отношения с человеком.
Да, пошел другой сценарий, но Бог тоже был к этому готов. Да, самое главное, чтобы мы услышали, увидели и тоже отреагировали. Вот смотри,
да,
ты...
Также мы, также еще вот мессианское значение, как мы прочитали из Евангелия от Иоанна, что Иисус говорит, что «Я есть вода живая», то, что ты уже напомнила, говорила Татьяна также, что вода, мы без воды, как говорится, никуда. Да? То есть вода в нашей жизни обычно имеет большое значение. Но мы очень редко задумываемся, что истинная вода, которая мы никогда не кончится, да, это Божие присутствие в нашей жизни. Это сам Господь. Почему вот это событие знаковое, встреча Иисуса с самарянкой, он ей подробно там отвечает, но она не понимала его. Да? То есть она говорит, дай нам эту воду, где,
ну, да, да.
Где нам ее взять? Да? Я хочу иметь эту вечную воду, чтобы не приходить постоянно сюда в колодец набирать эту воду. А на самом деле это Господь, Он есть истинная вода. И также свет, да, вот это символическое значение света, что Бог есть истинный свет, который освещает темные уголки нашего сердца, освещает тот путь, по которому мы жизненный, по которому мы идем. И тот, кто видит, мы понимаем, что есть аллегория, которая есть в Писании, что, например, слепой, он не увидит никогда этой дороги, а под слепыми подразумеваются люди неверующие, они не видят этого пути, они обязательно попадут в яму, да, то есть слепой, мы понимаем, что если он не видит ночью или днем, неважно, он обязательно попадет куда-то в большую проблему, если у него нет того поводыря, который ведет его по этой жизни. А поводырь – это есть Господь или есть верующий, который будет свидетельствовать ему о нем.
Вот, ну, смотрите, да, мы здесь много что сказали, и надеюсь, что вы все это услышали, будете об этом размышлять, дай Бог. Хотелось бы еще, знаете, внимание обратить на что. Вот мы здесь упоминали про лулав, и ты как раз, Илья, говорил, что, в общем, что согласен вот с этой теорией, что евреи молились не только за евреев, но и вообще за весь народ. Это мессианская такая транскрипция. И еще упомянул, что у нас верующие любят молиться, ну, за спасение многих народов, за китайцев, за кого бы то ни было, но почему-то вот о евреях вспоминают в последнюю очередь. И вообще, когда речь идет о последних временах, вот книга Откровения, мы понимаем, что вот церковь, что будет с ней происходить. Что для нас вообще церковь, если мы говорим о полноте ее? Где там вообще присутствуют евреи или они не присутствуют? Ну, правда, вот задайте себе этим вопросом, потому что мне кажется, что когда вот мы говорим, что мы все радостно будем отплясывать там на небесах, и почему-то мы не думаем, что рядом с нами в хороводе в этом или как будут находиться еще и евреи. и вообще-то они основная ветвь, а мы привитая. Вот. Давайте думать об этом, и если раньше, еще вот во времена Танаха, да, древнего мира, евреи молились за спасение всех народов, тогда, может быть, нам сейчас тоже надо подключиться к этой эстафете, перенять ее и молиться уже за евреев, потому что это часть нашего будущего, и, в принципе, и настоящего, и будущего тоже. Молиться за еврейский народ, просить мира для Израиля и вообще немного думать о том, вот что же такое представляет собой тело Христово в его полноте. Без евреев мы никуда, дорогие. И я думаю, что это хорошо. Да, я надеюсь, что я сейчас хотел... никого не расстроила. Это, на мой взгляд, радостная такая весть.
Я хотел добавить и также приносить плоды для славы Божией. Хотя бы принести плод одного верующего еврея, которую мы будем евангелизировать.
Да, мы на этом с тобой закончим, потому что наш эфир уже подошел к концу. Дорогие, спасибо, что вы нас поздравляли. Спасибо, что вы нам пишете, что передачи слушаете и многое для себя открываете. Вот Лиана написала. Спасибо огромное. И шаг сухот самиах. Вот, всех с праздником.
Хак самай, да.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.